Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Алексей Тимофеев, Ольга Гаврилова, обозреватели радио «Спутник». Оля, еще раз привет.
Привет.
Начнем этот час, который будем обсуждать, в течение которого будем обсуждать главные темы сегодняшнего дня, с последних заявлений по Карабаху. Альтернативы не существовало. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, объяснил, почему согласился прекратить войну в Нагорном Карабахе.
Да, он сообщил, что, заключив с властями Азербайджана соглашение об окончании боевых действий, после того, как к нему неоднократно обращались представители армянской армии, армянские военные, об этом Пашинян заявил в обращении к народу, которое транслировалось в его Фейсбуке. Ну, в частности, он написал, что армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и его в общем-то, мы имеем большие проблемы. Ну, в общем-то, это очевидные вещи, и все это, наверное, наблюдали, когда шли бои между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской республикой.
Да. Меня, честно говоря, удивляет вот обращение к
Фейсбуке.
Да, через посредством Фейсбука, да. Что нет, телевидение кончилось, радио нет. Почему вдруг выбрана такая площадка? И о чем она должна нам говорить? Можем ли мы с тобой...
Может, пока он не имеет возможности выходить как бы напрямую к народу из своей резиденции,
совершенно
учитывая
верно.
Протестные настроения, которые сейчас наблюдаются.
Обращение в Фейсбуке говорит нам ровно об этом, о том, что он не имеет возможности или желания обращаться к нации посредством средств массовой информации. Ведь за Фейсбуком следят не все, правда? Но, скорее всего, мы можем с тобой предположить, что не у каждого гражданина Армении есть Фейсбук.
Но, тем не менее, вот приходит сообщение, что Пашинян находится на территории Армении и продолжает исполнять свои обязанности.
Да, это тоже понятно. Это
стандартная
тоже понятно.
Такая формулировка.
Да.
Ну, я об этом, кстати, говорила, да, корреспондент, наш собственный корреспондент в Армении, Элина Казарян, там буквально пару часов назад.
Да.
Кстати, вопрос... Пашинян сказал, что вот это вот соглашение, оно невыгодно Армении, но если бы Ереван не подписал его, то это бы отрицательно сказалось на боеспособности страны.
Угу. Отрицательно сказалось бы на бой. Отрицательный рост это называется. То есть отрицательно разгромили бы или что? То есть, было
ну, разгромили, наверное. Вот. Но, в общем-то, словами такими никто, в общем-то, не бросается, как поражение или капитуляция. Но, тем не менее, в общем-то, наверное, всем все понятно.
Мы сегодня сообщали о том, что в ходе вчерашних вот ночных волнений в Армении был избит спикер парламента. Судя по всему, вот судя по заявлению из ленты новостей, по этому делу уже есть задержанные. Задержанные за избиение спикера, который был прооперирован, вроде бы в его жизни ничего не угрожает. Да, ну и возвращаясь, собственно, к основной теме, а как вот население воспримет это обращение? То есть мы с тобой можем говорить все, что угодно, но а население-то как?
Ну, я не знаю насчет всего населения, но часть точно считает это предательством. Причем тут получается, да, как бы такая радикально несовместимая позиция, и Пашинян, и генштаб Армении, кстати, поддержал решение о перемирии в Карабахе, а президент уже объявил о начале политических консультаций, да, и мы видим, с другой стороны, что происходит сейчас на улицах Еревана, да.
Да, и надо сказать, что сегодня выступил с таким обращением католикос Григин II, духовное руководство республики. Вот он призвал руководителей Армении, Карабаха, немедленно объяснить причины принятия такого решения.
Да. Ну и что касается вот судьбы Пашиняна, вот буквально одно из последних сообщений. Оппозиционная партия «Процветающая Армения» уже начала сбор подписей для созыва внеочередного заседания парламента, на котором будут рассматривать отмену соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. То есть в данном случае даже речь идет не об отставке Пашиняна, а пока действительно о том, да, почему это было соглашение вот, о прекращении военных действий было подписано, да, и почему вот о чем улица говорит, да, армяне, которые вышли на улицу, почему их не спросили, почему не провели какие-то консультации, и почему Пашинян это сделал в одностороннем порядке.
Ну, потому что он избранный премьер-министр.
Народа,
он
между прочим,
конечно,
да,
он является руководителем власти, страны, да. Но как бы кто к этому ни относился, его избрали те же самые люди, которые
перед
несколько лет
он,
назад...
Видимо, должен отчитываться.
Ну, вот он отчитался в Фейсбуке. Его выбрали несколько лет назад. Вот ровно
этого.
Так же на улице с митинга, мы помним эти... Один из наших коллег присутствовал в Ереване в тот момент. Он говорил, что это напоминает там, ну, чемпионат мира по футболу. Понимаешь, ликование, все ездят на машинах, помнишь, обсуждали тогда нарушение правил, снимают номера, сигналят, высовываются из окон, то есть такое было ликование. Его избрали, ему доверили, делегировали ему полномочия и власть. Его уполномочили, собственно, принимать решение. Но уполномочили, уполномочили. Вот он принял решение, а что теперь? Вот и в Фейсбуке объяснил, почему.
Ну, возможно, он должен был вот до этого решения выступить перед населением, обратиться к нему там, я не знаю, через средства массовой информации, через соцсети, тот же Facebook, и сказать, что вот ситуация довольно катастрофическая складывается для армянской армии, у нас нет ни ресурсов, ни сил дальше, в общем-то, оказывать сопротивление азербайджанской армии, и поэтому мы хотим принять такое-то решение, вот... Как вы на это смотрите и что думаете?
Да, и когда...
Ну, выглядит как-то несколько, конечно, по-детски, наивно, но тем не менее.
Абсолютно,
да.
И вот эти люди, которые выходят сейчас, которые протестуют, я очень сопереживаю всему, что происходит в Ереване. Мне не хочется, чтобы там еще внутри начались какие-то...
Гражданская война, не дай бог, начнется.
Но эти люди понимали, что Нагорный Карабах, например, не признанная республика, она не признана в том числе и Арменией. Ну, понимали?
Понимали. И
да.
Почему тянули 26 лет?
В общем, безусловно, мы продолжим следить за развитием ситуации в Армении и в Нагорном Карабахе, а пока к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Первое после 2014 года иностранное консульство откроется в Крыму. Речь идет о дипучреждении Никарагуа. Об этом сообщает вице-премьер Крыма, поспред республики при президенте Георгий Мурадов.
Да, и он, кстати, уточнил, что Крым имеет связи с Никарагуа, в частности, в образовательной сфере. Что касается экономики, то, в общем-то, здесь пока... Какой-то ясности определенной нет. В Крым уже прибыла чрезвычайный полномочный посол Республики Никарагуа Альба Сусена Торрес. И она, кстати, уже посетила Керчь и ознакомилась с достопримечательностями полуострова. Но вот как сообщается... в пресс-службе администрации республики. Но событие это важное, но вот сказать, что это будет тенденцией, пока, наверное, рано, отмечает зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Появление представительства почетного на территории Крыма – это, безусловно, очень важное событие, и оно имеет очень серьезное значение. Однако, рассчитывать на то, что в ближайшее время Крым будет признан мировым сообществом как составная часть Российской Федерации, к сожалению, пока не приходится. Этот вопрос длинный, и с ним еще придется очень много работать. Несмотря на как бы официальное непризнание Крыма, у нас большое число иностранных туристов, различного рода мероприятий и международного бизнеса.
Товарооборот между Россией и Никарагуа в первом квартале 2020 года составил почти 17 миллионов долларов, увеличившись на 25%. На четверть. Увеличился,
ну,
по сравнению с предыдущим годом. Да, рост значительный. Объем, понятное дело, не самый большой, но...
Я, кстати, посмотрела, что касается экономических связей. Оказывается, Никарагуа готова увеличить поставки пшеницы из России, в том числе из Крыма. И в дальнейшем эта страна, южноамериканская страна, собирается перерабатывать вот эту крымскую пшеницу на муку и продавать в странах Центральной Америки.
Да, но вот экспорт на первом месте, злаки стоят.
Вот
почти,
злаки, да.
Да, доля в общем экспорте 60%. Ну что, будем надеяться, что это такая первая ласточка.
Ну, там реакция Украины, конечно, надо сказать.
Давай два слова, да, скажем об этом.
Причем это уже не первый раз. Украина заявила о желании ввести санкции против Никарагуа вот за открытие консульства в Крыму. Предложение уже поступило в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Причиной для них стало назначение почетного консула Никарагуа на полуострове, которое, по мнению Киева, не было с ним согласовано. И вот как считают на Украине, в том числе, точнее об этом заявил вице-премьер Алексей Резников, вот эти вот санкции против Никарагуа станут четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительством. Ну, то есть о том, чтобы другие страны, в общем-то, не следовали примеру Никарагуа и не открывали свои дипмиссии на территории полуострова.
Жесткие секторальные санкции в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов нацбезопасности нашего государства. Это вице-премьер украинского Кабмина говорит. Да, но еще, наверное, важно подчеркнуть и отметить, что это не классическое такое полноценное консульство, а это...
Почетное консульство.
Другая форма. Но все равно остаемся с надеждами, что это первая ласточка в целой череде, в неком звене признания Крыма. Ну, и переходим к другим событиям. Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 11 лет, можно сказать, показал отрицательный рост. В общем, сейчас российские бизнесмены грустят больше обычного.
Да, пессимизм на ковиде. Да. Или проделки ковида, да. Ухудшились действительно настроения бизнеса в России на фоне роста заражений коронавирусом. Вот индекс оптимизма компаний с июня рухнул сразу на 14%. Таковы данные опроса консалтинговой компании IHC Market, российских производителей товаров и поставщиков услуг. И вот эта компания отмечает, что производители сейчас вот в нынешних условиях готовы поднимать цены и отказываются от любых инвестиций.
Мне так кажется, у меня нет, конечно, подробной статистики, что в целом оптимизм бизнеса по всему миру упал. Понятно, что ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, там есть в любой стране мира. В первую очередь это отражается на бизнесе. В меньшей степени это отражается на электронном бизнесе, который показывает рост. Google, Microsoft, Apple и так далее. Они-то, в общем, даже выигрывают, в общем, от сложившейся ситуации. Ну, а вот
особенно, наверное, такой малый и средний бизнес.
Да, те, кто
больше
на земле,
страдает,
вот я хотел сказать, совершенно верно. Розничная торговля, услуги. Они в первую очередь, конечно, страдают.
Ну, вообще, вот, как говорят в компании, все-таки частный бизнес надеялся, что пандемия сойдет на нет, что не будет второй волны коронавируса. Однако вот эти ожидания не оправдались. И, в общем-то, ковид действительно оказывает довольно сильное воздействие на спрос и деловую активность. Ну, что касается занятости и работы на удаленке и так далее. В общем, не везде это, как говорится, проходит на ура. Российские производители в октябре потеряли импульс к восстановлению, поскольку производство и новые заказы сократились. Опять же, отмечают вот в этой компании IHC. Это компания российских производителей товаров и поставщиков услуг. Ну, напомню еще раз на всякий случай. И, естественно, настроение частного сектора на фоне вот такой экономической неопределенности оказались гораздо более мрачными, чем летом. Впрочем, мне очень понравился комментарий, который вы сейчас услышите. То, что бизнес в своих настроениях достиг дна, это неплохо, потому что постоянно находиться в депрессии просто невозможно, говорит аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский.
Думаю, что нам следует ждать роста оптимизма. Просто потому, что падать дальше некуда. То есть, это психология, понимаете? То есть, это чувство, ощущение реальности. Ощущения реальности сейчас у всех очень плохие. Почему? Потому что идет вторая волна коронавируса, угроза карантина, хотя у нас в стране, Путин обещал, что его не будет, да, но тем не менее ситуация-то у нас в стране весьма-весьма плохая. Сейчас просто идет пик негатива по всему миру, вот, но поскольку депрессии невозможно быть вечно, опять же, это психология, да вот, сейчас после того, как ситуация устаканится и будет принята, психологически люди должны принять эту ситуацию, что на самом деле коронавирус это надолго, а не на один год, что демократы теперь на 4 года, после принятия ситуации, люди начинают жить в новой реальности и рождаются какие-то новые надежды. Я думаю, что это случится где-то под конец года.
Да, хочется, знаешь...
Привычка, знаешь, вот дело привычки.
Привычка. Да. И не только привычка, а вообще психология. Чистой воды, конечно, психология. Понятно, что вообще все, что... Вот без преувеличения. Все, что происходит в мире... Но оптимизма не только бизнесменам не добавляет.
Никому,
да?
По-моему.
Ну, никому. Ну, и просто там, что слесари радуются, что ли, или я не знаю, не принижая значение ни слесаря, ни кузнеца, ни токаря, ни водителя такси.
Я вот даже, например, подумала, кто может радоваться, пока как-то даже не могу сказать.
Но мы с тобой, я подчеркну, ситуации. Вот Facebook, Google, Apple, они не то, что там радуются, у них, скажем так, меньше поводов для грусти. Но услуги, их услугами пользуются больше, акции растут. В общем, у них поводов для грусти.
А сейчас после выборов в США еще больше выросли.
Да,
растут. У них еще больше радости, верно, да.
Ну, в общем,
не
знаю.
Но здесь радует одно, не радует, даже успокаивает, что вроде власти обещают, никакого не будет локдауна, никакого жесткого карантина, который, в общем-то, не очень хорош для экономики.
Ты понимаешь, что...
А с другой стороны, выдержит ли система здравоохранения вот эту ситуацию? Вы, о двух концах.
Вот
согласна,
опять же, да. По поводу оптимизма и пессимизма. Вот опять, значит, число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло почти на 21 тысячу, чуть-чуть меньше.
22 тысячи, по-моему, уже.
Ну вот у меня от
оперштаба...
Вчера было около
22, сейчас, наверное, чуть меньше.
20 977. Вот это данные штаба.
На одну тысячу
штаба.
Меньше. Примерно.
Примерно, но все равно много. И среди наших с тобой также знакомых есть люди, которые ждут, например, локдауна, да? Которые хотят, наоборот, уйти.
Очень
на удаленку.
Хотят,
да.
Наши коллеги, злятся, когда их не отправляют на удаленку.
А есть другая страна, которая не хотят. И те, и другие показывают отрицательный рост оптимизма, понимаешь? И у одних, и у других. В общем, буддийской мудростью, так, чтобы не грузиться, наши страдания — это наши желания. Чтобы избавиться от страданий, нужно избавиться от желаний. Вот с этой мыслью и будем продолжать. Еще одна важная, интересная новость. Да, мошенники создали сайт для обмана россиян. Ну, не в первый раз, конечно. Но теперь...
Не в первый раз, да. В соцсетях создали такой новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе «Газпрома». Вот обратите на это внимание. При этом сайт полностью копирует стилистику, логотип, цвета медиахолдинга. На веб-странице размещена статья, в которой рассказывается о неком сервисе газовой компании, который позволит любому желающему заработать на торговле нефтью и газом.
Да, я представляю, сколько желающих. Но правда.
Соблазнительная такая информация. Да. Тем более вот в условиях, да, нынешней ситуации.
И, наверное, от вас ничего не требуется.
Никаких знаний вообще не требуется.
Да. Вам нужно просто перевести нам деньги, и вы получите прибыль на 150%. И нефть и газ. Да.
Ну вот мне кажется, что надо быть все-таки внимательным, когда открываешь сайты, любые вообще сайты, и СМИ, и сайты, да, подделки бывают, по-моему, всего, что только существует на свете. И вот в этой истории, опять же, да, отмечается, что материалы на этом сайте содержали множество грубых ошибок. В частности, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря. Хотя такого решения вообще не было.
От прошлого декабря или от будущего?
От этого декабря, этого года, да. То есть это, в принципе, можно проверить всегда,
такие, да?
Раз есть решение, значит, открой интернет, проверь. Нет такого решения, надо задуматься.
Оль, подожди, решение Госдумы от декабря. Декабря-то еще нет, не надо...
От декабря прошлого года.
Прошлого, я думал, года. Ты говоришь про этот.
Ты представляешь, я уже...
Сама запуталась, да.
И самое интересное, я посмотрела, глава «Газпрома» Алексей Миллер назван там председателем правления Совета директоров. На самом деле Миллер занимает должности председателя правления и заместителя председателя Совета директоров. Но здесь, конечно, это такие тонкости, но, в общем-то, вряд ли кто-то на это обратит внимание, да.
Ну, в общем, нужно, конечно, быть бдительным. Очень смешно, коротко расскажу. Вот эта история, знаешь, да, когда на почту или в соцсетях соцсети приходит письмо от какой-то из там Африканской Республики со сообщениями из банка. И вот мне однажды постучался, значит, какой-то аккаунт в соцсети, и в письмо было следующее образа, что, значит, в какой-то стране, уж не помню, ну, типа Буркина-Фасо, умер ваш родственник Габриэль Тимофеев. Мне показалось это так, ну, просто Габриэль Тимофеев. Ну, разве это не смешно? По-моему, очень. Поехали дальше. Охлаждающий эффект. Совет Федерации предложил создать в Арктике сеть дата-центров и обеспечить льготы для работающих там IT-компаний.
Да, я вот посмотрела, вообще речь может идти о строительстве нескольких десятков вот таких центров, которые могут обслуживать стратегические проекты развития Арктики, в том числе Северный морской путь. И конечная цель — это сделать IT в Арктике привлекательнее, чем в любом другом месте. Ну, такая амбициозная задача. И это, как планируется, обеспечит приток специалистов в этот
холодный регион. Ну, а почему создать такую специальную экономическую зону, какие-то льготы, дополнительные блага, возможности для развития бизнеса, и, конечно, поедут. Ну, по большому счету, да. И не стоит забывать, конечно, об инфраструктуре, потому что создание дата-центров хорошо, но этим программистам нужно в кинотеатр сходить, в кафе желательно, чтобы был выбор, да, и так далее.
Правильно, такой инфраструктуры-то пока нет, и вот как раз специалисты говорят, что регионам придется субсидировать часть затрат на создание вот такой цифровой инфраструктуры, а для этого правительству нужно будет разработать дополнительный пакет мер поддержки IT-резидентов особой экономической зоны в Арктике. Пока, в общем-то, ничего подобного нет. И, кроме того, в общем-то, такими проектами, как говорят эксперты, может заниматься только частный бизнес. При этом не просто частный бизнес, да, ему будет необходима господдержка. Ну, непонятно пока в каких объемах, но довольно существенная господдержка, включая административные и налоговые меры. Ну, вот о чем мы выше говорили, что какие-то налоговые льготы действительно
Преференции, льготы и преференции.
Приниматься, да. Ну вот в каком случае проект может себя оправдать и что может препятствовать его реализации, рассказал IT-журналист Александр Малеревский.
Идея разместить дата-центры в Арктике и вообще в прохладных регионах мира для того, чтобы охлаждение было естественным, она бесспорно хороша. Так многие делают. Microsoft, предположим, испытывает подводные дата-центры. Часть дата-центров стараются размещать в горных районах. Есть проекты под дата-центром в Гренландии и так далее. Однако тут есть несколько хитрых проблем. Во-первых, если дата-центр стоит далеко от цивилизации, то как обеспечить его энергией? Дата-центры потребляют энергии очень-очень-очень много. Эти дата-центры арктические надо от чего-то питать, а крупных электростанций в арктическом регионе я не наблюдаю.
Ну, я не знаю, стоит ли пояснять слушателям или нет, что такое дата-центр. Ну,
центр так, обработки информации.
Специализированное здание для размещения, ну, грубо говоря, серверное, да, где будет размещаться сетевое оборудование, подключение там, абонентов к каналам сети, интернет и так далее. В общем, центр, который будет перерабатывать огромные просто массивы данных. Пока не информация, а просто вот эти большие объемы данных. А совершенно там справедливо отмечает эксперт, что это требует колоссальной энергии, да, потребления энергии, с одной стороны. Но с другой стороны, мы же все понимаем, в Арктике-то холодно.
Вот это как раз плюс. Если вот, там минус, да. Это как раз плюс. Потому что вот авторы идеи отмечают, что низкие температуры позволят серьезно сократить расходы на охлаждение оборудования вот в этих дата-центрах. И, кстати, приводится опыт Швеции, где создана особая зона, которая благодаря вот этому холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных. Пока Швеция.
Но еще раз, да, это хорошая инициатива. Важно понимать, что нужны дополнительные условия. А минус мы выяснили, минус температура с минусом в этом случае является плюсом, потому что будет охлаждать независимо и постоянно все эти огромные серверы, которые вырабатывают будет огромное количество тепла.
Ну, ты знаешь, я вот посмотрела, не знаю, насколько пока реализуема вообще вот эта идея, эта инициатива, потому что вот по информации Минвосток развития, сейчас в Арктике даже не все населенные пункты имеют доступ к высокоскоростному интернету. И вообще в регионе слабо развита телеком-инфраструктура и конкуренция на этом рынке. То есть, в общем-то...
Нет, но мы-то говорим...
Очень большой объем работы.
Понятно, предстоит. Нет, я говорю, это же история на перспективу. Перспектива создания таких дата-центров, она существует. Проложить условно кабели, понимаешь, оптоволокно, ну... Конечно, возможно. Сложно, но возможно, сложно, да. Сложно, возможно. Никаких
но
проблем.
Но главный вопрос, готовы ли участники рынка идти в Арктику? Это, наверное, такой ключевой вопрос.
Опять же, мы, прости, вернемся к тому. Будут условия, поедут, не будет условий, не поедут.
Но пока отнеслись настороженно и скептически. Я посмотрела большинство.
Ты бы поехала?
Нет.
Почему?
Я очень не люблю холод.
Но в холоде, ты же знаешь, лучше сохраняется молодость и все прочее.
Я лучше поменьше поживу, но в теплых условиях.
Начинается, да. Спасибо большое. Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник».